Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Владимир Гурболиков, историк и заместитель главного редактора журнала «ФОМА». В преддверии широко отмечаемого праздника тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира, мы сегодня с Владимиром Гурболиковым говорим об этой масштабной, можно даже сказать, гигантской фигуре в истории государства российского.
Володь, ты начал разговор об такой социальной программе, которая была инициирована князем Владимиром и которая, с твоих слов, ну, с твоей точки зрения, не была такой безуспешной, да? Когда задумываешься об этой социальной программе, то есть что там происходило, если я правильно, конечно, понимаю, телеги, нагруженные разнообразной едой, там хлеб, мясо, рыба, овощи и так далее, ездили по деревням и городам, да, и поселениям, и были такие крики: кто здесь болен, кто здесь, там, да, кто нуждается в еде, в соответствии с евангельскими притчами
Христа. Я сейчас про это
Христа,
расскажу,
да?
почему,
вот, но, если представить себе, да, вот, я не знаю, может быть, сознание людей тогда отличалось принципиально от нашего сознания. Сейчас мне сложно себе представить, чтобы люди, которые в этом не нуждаются, да, не захотели, например, там, ну,
вот, взять, да, на халяву и уксус сладкий. Проще. Можно, я скажу.
Ну, хорошо, ну или так, да. Мне кажется, что все равно вот какой-то такой элемент попытки такая воспользоваться
дармовщиной,
тем, что тебе даром дают, он все равно будет присутствовать.
Ну, будет. Ну, смотрите.
И получается тогда, что.
Смотрите, есть яркое доказательство, что не все работает. Отмена смертной казни не сработала. Даже церковные лица собрались, да, и попросили вместе с представителями, так сказать, всех сословий, да, так сказать, всех свободных сословий киевских, попросили смертную казнь вернуть. Я уж даже не удивлюсь, что вот в былины в русские, да, этот соловей-разбойник, который перегородил дорогу до Мурома, да, что он вот связан с отменой смертной казни, что как бы что народ пошел разбойничать, потому что, мол, ну, смертной казни нет, а из тюрьмы как-нибудь да сбежим. Да? То есть этот, например, социальный эксперимент, он не имел успеха. Да? Что касается социального, ну, социального эксперимента,
программ,
нигде,
да.
Вот здесь никто и нигде не сказал, что это было провалено. Вот просто нет об этом сведений. Летопись довольно честна. Она нам говорит, что вот со смертной казнью ничего не получилось, народ взвыл. И, значит, ну, тут... А уж каким образом следили за этим распределением, да? Было ли воровство? Да, я думаю, всегда было воровство.
Ну, вот. Просто сейчас, например,
я о другом
люди, которые...
хочу сказать.
Да.
Я о другом...
А мне кажется, сейчас, Володя, я вас перебью. Вот Алла, мне кажется, как раз хотела спросить о том, что вот сейчас возможно ли такое? Вот тогда, ну, тебе не надо, ты и не берешь.
Сейчас такое просто стало через христианство, стало нормальным явлением. То есть, если государство не ведет социальной политики, да, то вы видите, все начинают, как только государство что-то делает с социальной политикой, все начинают его обвинять, потому что, а как же иначе? Но было другое время. Государство дарило безопасность и за это брало дань.
На этом его полномочия заканчивались.
Вот мы вас защищаем, да? Дураков. Значит, периодически приходим, да, давайте нам все, что у вас есть. Если мы считаем, что мало, как князь Игорь считал, да, то приду еще раз, да, поискать. Может, еще что завалялось. Так он и погиб, да, князь Игорь. Вот. Значит, но это совершенно иное явление. Это новое для той эпохи явление. Ольга уже... Когда она вводит уроки и погосты, когда она ограничивает эту дань самую, да, превращает ее в налоги, фактически государственные налоги вводят, это уже милосердие высшей пробы, понимаете? А здесь начинается социальная программа. Но главное, я почему на ней так заостряю внимание, это все продиктовано, мотивы. Чем это все продиктовано? Почему в один момент и отмена смертной казни, и расширение вот этого пирования, да, и помощь нищим. Почему? Ну, давайте откроем Евангелие и сравним. И мы с вами увидим, что, возможно, просто в этот момент князь в той или иной форме сам ли читает или ему прочитывают Евангелие, он открывает, ну, во-первых, он читает, собственно, слова Христовы, да, значит, он читает и смотрит заповеди «Не убий», да, и одновременно с этим он читает о первохристианской общине. А первохристианская община в Иерусалиме, возникшая, она тем и интересна, что это тоже социальный подвиг такой, когда все имущество стало общим, когда все делились друг с другом, пока не начались массовые аресты, и пока эту общину иудеи не просто подвергли жутким гонениям, жестоким гонениям. Там все было общее. И князь Владимир, вот ощущение такое, что он, открыв для себя Писание, пытается Русь воспринять свое, вот этот самый мир, который ему дан, да, во владение, воспринять как преобразованный, пытаться святую Русь создать вот в том плане, как бы, ну, по-настоящему святую Русь с отношениями, как в христианской общине. Вот что происходит. Вот что поразительно-то, да? И если бы, и опять мы видим следствие этого в Борисе и Глебе, которые действуют вопреки, как я сказал уже, и языческой традиции, и Рима-византийской традиции борьбы за престол. То есть два его сына потом...
Младшие.
Значит, там они разные. Там, значит, и два его сына... по христианским основаниям отказываются от борьбы за власть. И что мы с вами видим? Народ воспринимает нормальное, с той точки зрения, с тогдашней точки зрения поведения Ярополка, как окаянство. А их мгновенно почти прославляют в лике святых. То есть на людей это их позиция... Позиция слабости до сих сейчас высказывает сомнения. Ну, как бы, почему же люди не защищались, у них были возможности, у них были дружины свои, да, они могли сбежать, они могли бороться за власть. Это многим сейчас непонятно. Это непонятно с точки зрения государственной логики, государственный интерес, чтобы хорошие, благородные люди пришли к власти, да, вот, а они отказываются ради того, чтобы не поднимать руку на брата. Вот. Но это оказалось вот наследием, это тоже наследие Владимира. Это резкий разрыв со всей вот этой древнеримской и с языческой традицией борьбы за власть любой ценой, когда цель оправдывает средства. Вот два сына засвидетельствовали, что у Христа, да, такого нет. Политическая цель вот захвата этого царства вот в мире всем, любыми средствами это делать нельзя. И на Руси, может быть, и много ее проблем очень странных, да, там, с феодальной раздробленностью и прочее, отчасти связаны с тем, что эти князья, как бы они друг против друга там не строили козни и прочее, они все время находятся под все равно под воздействием вот этого поступка. И начать друг друга резать и убивать, как раньше, спокойно, так вот, и, значит, и думать, что общество к этому отнесется по-прежнему, как раньше, они уже не могут. Совесть появляется, появляется понимание, что с церковной точки зрения это грех. И вот они начинают делить земли, очень сложно там между собой общаться, да, пытаясь как-то договориться, мы же братья, да, там, все равно друг другу ставят подножки, все равно со всеми искривлениями и прочее. Но мы практически до 18 века будем видеть тенденцию к тому, что только в 18 веке, когда вот идея империи выйдет на первый план, империи как таковой, то есть и церковь воспримут как перестанут воспринимать как субъект, как отдельное влиятельное и важное, да, там, как голос Божий. Да, вот, вот в 18 веке мы с вами увидим, как вернется вот это, как будут душить, там, непонятно, как там убивать где-то.
Ну,
да,
ладно,
вот.
Это и раньше было. Мальчики кровавые в глазах у одного
царя. Ничего же с мальчиками-то непонятно.
Толком. Да, действительно.
Ничего с мальчиками непонятно до сих пор. То есть историки спорят, что же там произошло на самом деле. И это другая история, но она же чревата смутой, если мы помним.
Да.
То есть это же смутное время. То есть все кончилось-то очень плохо, вот, вот такой эпизод. А в целом мы только в 18 веке увидим возвращение римской, имперской традиции отношения к власти, когда та же преторианская гвардия, семеновцы-преображенцы будут решать, кому властвовать и прочее. И уже в 19-м вновь какое-то ревоцерковление царей, да, на фоне обмерщвления общества.
Угу.
Вот, ну, все больше и больше как бы их восприятие, их возвращение вот к этим владимирским, свято-владимирским корням на фоне того, что общество-то оно ищет просто эффективного и жесткого менеджера.
Да.
Вот, и восхищается сильной какой-то фигурой, которая способна беспощадно рулить, как говорят сейчас, рулить. Вот. А цари в какую-то другую сторону дрейфуют, да, и обществу это даже непонятно, и в этом катастрофа тоже частично. Но так вот, поймите, что князь Владимир, да, свидетельство о его преображении, оно не в летописях. Оно вот исторически, оно во всем проявилось. То есть, поскольку он был человек абсолютно государственный, то есть человек, который как бы во все влезал, во все вникал, да, везде стремился провести некую свою линию, то это отразилось на всей истории Руси. И как бы это отразилось на истории Бориса и Глеба, которые как бы тоже вслед за ним, видимо, вот горячо по-настоящему приняли вот этот выбор. И даже пошли дальше своего отца намного, да, то есть как бы, в общем, до крайности, да, то есть довели этот выбор, да, потому что, конечно, ну, для политического деятеля, ну, Ярослав будет бороться и будет использовать ситуацию с Борисом и Глебом в своих целях.
Но вот. Они вместе с тем, да, выбрали для себя какой-то другой идеал. Ты знаешь, Володь, из того, что ты говоришь, рисуется образ действительно какого-то фундаментального преображения, да, на основе вот того сердечного выбора, который был сделан в пользу православия, в пользу византийской веры. Но мы же понимаем, да, что есть и другие точки зрения на этот выбор и на то, чем князь Владимир руководствовался, когда взял христианство именно от Византии, а не от Рима.
Мы кстати, не выбор... знаем точно, простите, но мы точно не знаем, откуда он взял именно, откуда пришли первые крестители Руси. То есть здесь есть споры у историков. Потому что Владимир, он же конфликтный был человек все равно по характеру своему.
То есть он все-таки был человек.
Он был человек, ну, во всех смыслах. А зачем он брал, например, вот скажите мне, зачем он ходил в поход на Корсунь, на Херсонес?
Осаждал его.
Да. Он, дело в том, что он договорился с Византией, наконец-то.
Да-да-да, что он крестится, а они ему жену.
Не крест. Дело не было в крещении, дело было в том, что в Византии был очередной виток борьбы за власть, очередная смута, и им нужны были сильные союзники византийской власти. Да? Значит, в этот момент сильный князь Владимир с дружиной, это был аргумент.
То, что надо.
Это было то, что надо.
Против Лома.
Когда пошел торг, на каких условиях он им предоставит
военную
помощь?
Он тогда еще не христианин.
Нет.
Угу.
На каких условиях он предоставит военную помощь, он сказал: «Хочу из царского рода жену». И это вот, для византийцев были приперты к стенке в этот момент.
Да. Не очень-то хотели, да.
Они, мягко говоря, не хотели. То есть это совсем не входило в их планы, тем более родница с языческой какой-то вот, ветвью непонятных каких-то конунгов. Это совершенно не входило в их планы, и они попытались просто обмануть. Потому что византийцы, у них была очень тяжелая жизнь, они пытались и воевать, и откупаться, чтобы не воевать сразу везде, и давать обещания, потом их по возможности забрать. То есть они крутились как могли, были в очень сложных обстоятельствах, они были окружены врагами, находились в таком выгодном положении территориальном, что все пытались их атаковать. Вот. И им было очень сложно. И они пытались, когда Владимир помог им решить проблемы с властью, они пытались просто забыть о своих обещаниях и постарались их не выполнить.
То есть, не выдать замуж своего сестру.
И произошел карательный поход в Крым. Да, Владимир пошел в Крым, осадил Херсонес, выторговал себе жену. И возникает вопрос, значит, у историков, потому что есть вариант, что в этот же момент идет конфликт с болгарами у Византии, и болгарская церковь пытается отделиться. Появляется Охридская митрополия. Вот. И есть версия, что это в «Повести временных лет» доказывается просто текстом символа веры, туда вписан символ веры, не совсем в греческом варианте, а более похожий на болгарский. Чуть-чуть, отличия небольшие, как бы они не фундаментальны. Но есть версия, что первыми пришли крестить болгары. Есть версия, что и греки. То есть, здесь есть споры. Да? Вот в них я считаю, что не имеет смысла. Это тема для серьезных церковных историков. Я им не являюсь. Вот. Но просто надо понимать, что здесь много обстоятельств. И о них можно сколько угодно спорить. Вопрос в одном. То есть мы должны понять и принять, и это факт исторический, одно. Это христианство было принято самим князем и народом всерьез. Очень всерьез.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы в преддверии празднования тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, собственно, да, эта дата отмечается, говорим сегодня об этом человеке и о том, чем он стал для Киевской Руси, и как он на нее повлиял. Так вот, возвращаясь к выбору, да, князя Владимира, был ли он сделан по политическим соображениям или по велению сердца, да, ведь многие говорят о том, что все-таки породниться с Византией и принять от нее веру, это был именно политический ход. Вот и не надо к этому привешивать никаких бантиков, рюшечек, оправданий каких-то внутренних и так далее.
Значит, во-первых, для сознания человека той эпохи не существовало зазора между политическим ходом и верой. Вот это надо понимать. Это все люди религиозные. То есть они могли верить в духов, да, верить в помощь каких-то сил, да, которые мы бы сейчас назвали силами бесовскими. Да? То есть они могли верить в Господа Бога Иисуса Христа. Они могли другие веры выбирать, был иудаизм, да, уже возник ислам. Вот. Но это люди насквозь религиозные, для них не существовало какой-то отдельной политики, как для нас сейчас. Для них не было бы понятно вот этот вот разговор, вот это светские, вот это церковные, вот это там, вот это делается сугубо из политических корыстей, вот это нет. Люди мысли по-другому. В этом смысле это ответ на вопрос о очень большинстве русских князей, да, которые прославлены в лике святых, а при этом говорят, а как же они при этом сделали то-то, то-то и то-то? Да так же. То есть, каждый из этих князей, да, призывал имя Господня, да, и считал, что если Господь, значит, ну, как бы Господь, он, вот, ну, я стараюсь сделать так, как я считаю правильным. А Господь рассудит, да, и как бы мы видим, в общем-то, это суд Божий над князьями, да, то есть тот, кто одновременно был набожен, но очень жесток, да, он мог и пострадать мученически, как Андрей Боголюбский, он же, никто же его не назовет мягкотелым, наоборот, то есть это такая личность, очень жесткая личность, да, но он и погиб мученически, да, то есть он в конце концов, его собственное окружение-то его добило, да, то есть вот какая-то воля Господня есть и в том, что ему власть была дана, да, и в том, что он был настоящий молитвенник, кто был в Боголюбове и вот внимательно посмотрит, послушает рассказ, посмотрит на то, как устраивалась церковная жизнь там, и прочее, он со мной согласится. Вот. И одновременно он вот оказался таким мучеником за свою политику, да, в том числе. То есть, вот Господь, он все как бы в этом соединял. Не было такого разделения. Если человек что-то принимал, да, он думал о том, ну, об этом и в политическом аспекте, и в человеческом аспекте. Вот. Просто мы сейчас привыкли все разделять. Это любовь или пиар, да? Это из нашего времени, да? Вот. Скажи мне, дорогой, это любовь или пиар? А тогда такого просто не могло быть. То есть, тогда такие люди, вот они окаянными оказывались. То есть, это какие-то воры, как тогда говорили. Вор в смысле обманщик, да? Ты, батюшка, вор, да? Там Пугачеву говорит герой Пушкина. Это значит обманщик. Не в смысле
не воровства. Тать, не в смысле тать.
Не тать, да, угу. А обманщик. Вот. Поэтому просто вопрос не имеет смысла. Да, да, политика, так он
да,
его
политика,
Господь поставил
что,
на да? политику. Да? Его
сказать.
Господь поставил во главе огромного племенного объединения.
История не терпит сослагательного наклонения. И тем не менее, всегда соблазнительно задать вопрос, а что было бы, если бы, к примеру, было выбрано христианство по римскому образцу, да, и так далее. Мы его сейчас оставим в стороне. Вместе с православным христианством, принятым от Византии, к нам на Русь пришла определенная культура, византийская культура, да, мы ее восприняли, впитали, переработали каким-то образом и прочее. Так вот, можно ли, Володь, можешь расшифровать, о каких именно преобразованиях идет речь, да, и социальных, и ментальных тоже в том числе, да, что последовало? Вот пришла это к нам византийская культура, и что, в чем это выражалось?
Ну, прежде всего, сюда пришла аскетическая традиция.
В каком смысле?
Греческая. Мы с вами не должны забывать вот о Киево-Печерской лавре, о тех монастырях, которые по всей Руси потом открывались, и которые для людей, и для элиты, и для простых людей становились подлинным откровением. Вот монашество... Удивительные, там и истории удивительные, знаете, там как читаешь, что, значит, один из родоначальников Киево-Печерской лавры, да, его же принимают на самом высшем уровне, его князья приглашают в гости. И вот он, значит, доехал до князя, да, переговорил с ним, выходит обратно. А, значит, дальше оказывается, что нету транспорта. То есть, в общем, и он, условно говоря, как бы сейчас сказали, голосует, находит какого-то кучера, да, просит его довести до лавры. Да? На что тот совершенно в современном ключе отвечает.
Мол, два счетчика.
Мол, вот, не так. Он как бы, он именно, вот я говорю, это современная совершенно ситуация. Он говорит, вот вы там заелись... Значит, попы, да?
Ну да.
Вот.
Значит, развози вас
это,
тут теперь.
Это да, я, ну... вот, понимаешь, целый день пашу, тружусь, вожу. Это тебе надо на моем месте сидеть, а не мне. Тут, пожалуйста, как бы пересадил кучера, значит, на место седока, сам сел и смиренно, значит, стал править лошадкой в сторону лавры. А по дороге едут бояре. То есть, вот. Все высшие сословия по улице.
Кортеж, так сказать.
Значит, едут разные бояре. Они все, значит, останавливают коней, все слезают, встают и земно кланяются, значит, преподобному, который как бы сидит на облучке. Да, значит, под конец этой дороги несчастный этот кучер, он просто чуть не от страха, просто чуть не сошел с ума, потому что как бы он понял, что что-то не так, вот, что он что-то перепутал. Вот, но, в общем, а результатом было то, что тот его еще повел в лавру, накормил, вот, там, всячески успокоил, потому что увидел, что ты перепугался дико, сказал, ты не переживай. Вот. То есть, это совершенно иной, это, ну, приход на Русь совершенно другого сознания, которое влияло на всех. И в конце концов, знаете, как бы тот же легендарный Илья Муромец, там есть споры, кто же он был на самом деле, но точно богатырь на, в любом случае на княжеской службе, да, как в любом случае. Но где его мощи? То есть, где его тело, да, похоронено? Угу. Это святые мощи, все то, там же, в Киево-Печерской лавре, да. Он там есть. Огромный человек. С,
в Елоховском соборе, да, часть мощей, между прочим, да, да, находится.
Да. Значит, то есть, как бы через церковь стала соединяться сама Русь, хотя, казалось бы, к нам пришли греки, но вот эти греки, пришедшие, они очень близко к сердцу приняли Русь, на самом деле. Они оказались вполне родными, и у нас потом с вами будут несколько людей с фамилией грек, да, среди святых, да.
Значит, Феофан грек.
Максим грек.
И римляне, Максим, тоже, да, будут, да, римляне тоже будут, так сказать, святые. То есть, как бы нам открылось с новой стороны, открылся Иерусалим, открылся Константинополь, открылась Европа. Вот. Нам открылись некие новые ценности, очень важные. Да?
Какие?
Любовь. Ну, прежде всего, любовь, преображение, возможность спастись, возможность христианского спасения, уход от племенного сознания, когда уже там твой сосед, который живет там где-то за рекой, да, это уже и не человек, в общем-то, да, то есть люди только люди твоего племени. Вот, в полном смысле людьми являются только те, кто с тобой одного племени или там, условно говоря, служат с тобой в одной некой иерархии, вот данному этому князю там или вождю.
И все это благодаря Владимиру.
И все это через Владимира.
Через Владимира.
Не благодаря ему одному, потому что ну, одиночку все равно, каким бы он ни был властителем, это бы не произошло. Я, кстати, знаете, я хотел еще сказать, просто не знаю, будет ли время нашей передачи ограничено.
У нас есть еще одна минутка.
Но я хотел сказать еще одно. И вот мы не должны забывать, что именно оттуда все лучшее, что в политической культуре Руси и России, все лучшее, что мы, в общем, вот откуда мы действительно пошли, мы должны помнить о том, что у нас сейчас как бы идет очень неприятный такой момент, когда через церковные, разрыв церковной традиции, через попытки расколоть церковь в связи с украинским кризисом и так далее, значит, у нас пытаются и вот эту часть политической культуры отнять. И, в принципе, раздаются голоса о том, что вот, дескать, Владимир – это святой не русский, не российский, а сугубо, например, украинский. Вот. Никаких сомнений, что он киевский, да, и в этом смысле украинский, да, святой тоже, да. Но идет постоянный разговор о том, что, значит, давайте не отдавать его Москве и так далее. И вот в этом плане мне, честно говоря, очень меня больно ранят наши собственные, вот в нашем кругу, в кругу наших близких людей, верующих, дискуссии вокруг памятника князю Владимиру.
В смысле, нужен он или нет?
Значит, да. Вот меня именно это изумляет. То есть, меня совершенно не изумляет, что идет спор о том, где поставить такой
памятник. Очень правильный спор.
Это совершенно нормально.
Да.
Да, потому что если ставить, то ставить на века, да, ставить как следует. Но меня поражает, что люди не понимают, зачем ставить такой памятник. Мне кажется, они до сих пор не понимают, как бы, что мы обретаем благодаря тому, что мы все с вами наследники Владимира.
Давайте не будем удивляться, а давайте им посоветуем перечесть хотя бы в детском изложении «Повесть временных лет» под редакцией Лихачева, именно в детском изложении. Пускай почитают, и, может быть, их точка зрения изменится.
Или, если это взрослые люди, пусть посмотрят очерки истории церкви профессора Карташова, главу «Преображение князя...» Оно называется точно «Преображение самого князя Владимира».
Ну, так вот, для того, кому непонятно вообще, зачем памятник и зачем мы сегодня втроем собрались, и почему мы завели этот разговор вперед, у нас в гостях был Владимир Гурболиков, историк, заместитель главного редактора журнала «ФОМА». В студии была Алла Митрофанова, Владимир
Между
Емельянов.
Между двумя Владимирами я тут, да, Владимир Емельянов. Спасибо за разговор.
С праздником вас, и с именинами, Владимир.
С праздником взаимно. Вас тоже, да, взаимно. До свидания.
Присоединяюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».